Глава 9. О том, что писатель-фантаст сам своей волей создает свои миры. Он творит людей и животных, наделяет их внешностью, характером и душой, он решает их судьбы и в эти мгновения чувствует себя Богом. Интересно, а что, глядя на него, ощущает Бог? Эльфа разбудили не скоро. Рахиль капризничала и злилась, потому что была дико голодная, а стащить хоть какую-нибудь мексиканскую лепешку из бара с вампирами она не рискнула, в боязни подхватить какое-нибудь инфекционное заболевание. Латинцы в этом смысле жутко нечистоплотны. Молодой подъясаул к мукам голода относился куда более спокойно, а Миловеллер вообще питался практически одним дымом. Весьма калорийным, конечно, но это на любителя. Дорогу, как выяснилось, он не знал, что, впрочем, никого не удивило. Седой эльф, как и всегда, играл в собственную игру, отстаивая исключительно личные, весьма эгоистические интересы. Небо прояснилось, свет просто лился с небес без всякого участия солнца. Вдоль глубокой трещины посреди ровного поля вела извилистая тропа, на горизонте чернел лес, за ним горы. Где-то там, видно, располагался и следующий пункт остановки наших героев. Из-за деревьев виднелись узкие струйки, взмывающих вверх полос дыма. Так дают о себе знать заводские трубы или хотя бы деревенские кузницы. Земля под ногами была все так же горяча, в воздухе чувствовалась гарь, и самое обидное, что внятность цели путешествия по-прежнему не объяснялась. То есть никаких следов утерянной принцессы и ее замечательного коня не попадалось на глаза. Даже намека на их существование в виде конского навоза с металлическими опилками. Рахиль топала непривычно молча, о чем-то сосредоточенно думая про себя. Иван безуспешно пару раз пытался завязать с ней разговор, но словоохотливая еврейка отмахивалась односложными ответами, демонстративно не позволяя взять себя под руку. Миловеллер, как мог, утешал молодого человека, причем делал это весьма специфично.
Великий Судао всегда говорил: «Мужчина выше женщины, сильнее женщины, умнее женщины, совершеннее женщины. Осталось как-то решить проблему с родами».
«Я люблю ее».
Не менее умный Чунь-По цитировал: «Любовь подобна болезни, а от каждой болезни есть свое лекарство. Прими его и спи спокойно, дорогой товарищ».
«Между прочим, она меня тоже любит».
Куда более просвещенный Линь-Джу предупреждал: «Мужчина, полюбивший женщину, достоин сострадания, а вот поверивший в любовь женщины заслуживает лишь горького смеха».
«Чихал я на эту гнилую философию, как принцесса Нюниэль на ближайшего эльфа», — храбро ответил казак. «Но все равно ее не брошу, чтобы она там себе не напридумывала. Бабы все дуры, но каждая по-разному. Эту я, по крайней мере, хоть чуточку знаю».
«И что, помогает?»
«Не уверен», — помолчав, признался Иван. «От одного рая мы сами отказались, из другого нас турнули в зашей. Не хотелось бы думать, что из-за нее, но...»
«Но библейские параллели набегают сами собой, не правда ли? Наша маленькая Рахиль, подобно праматери Еве, надкусила запретный плод».
«Ничего она не кусала. Меня разве, и то в шутку. А попадись ей обычное яблоко, схрумкала бы, не останавливаясь. К продуктам питания она относится беспощаднее, чем к антисемитам».
На последней фразе оба мужчины врезались в спину резко остановившейся израильтянки. Бывшая военнослужащая молча подняла руку, предупреждающе вскидывая галил, и одним кивком головы указывая на невысокую стену глухого забора, таящуюся в глубине реденького леса. Хлипкие доски были украшены странным знаком — большим желтым треугольником в черной окантовке с двумя силуэтами посередине: бегущая маленькая девочка и за ней более высокая мужская фигура. Знак, как вы понимаете, самый общеизвестный. Удивляло лишь его местонахождение.
«Внимание, дети!» — пожав плечами, припомнил молодой человек. «Ну а с какого бодуна оно тут? Разве в аду могут быть дети?»
«Хорошая тема!» — тихо сквозь зубы процедил Рахиль, от напряжения забыв добавить свое национальное такки. «Я уже слышу на него ответ с той стороны. А вы?»
«Друг мой, ваша избранница непрозрачно намекает на то, что из-за ограды явственно доносятся звуки детского плача», — примиряюще ответил ушастый толкинист на недоумевающий взгляд под Исаула. «Ничего более определенного сказать не могу, ибо я в этих краях не был. Или был? Не уверен. Но даже если и был, то этого забора здесь не стояло».
Иван Кочуев, не вступая в лишние дискуссии, молча двинулся вперед широким шагом. Продрался сквозь почерневший кустарник, снял фуражку, прильнул щекой к щели в досках. Потом резко изменился в лице и, срываясь на бег, резво двинулся вдоль забора влево.
— Мы идем за ним? — зачем-то спросил Миловеллер.
— Да, но... — юная еврейка подцепила его пальчиком за поясной ремень, властно притянула к себе и, приподнявшись на цыпочках так, что в тощий живот эльфа уперлась ее решительная грудь, сладко прошептала. — Если я иду впереди, то оно не значит, что я глухая, как птица тетерев. Да, мне нельзя его любить. Да, за один поцелуй нас выперли из рая, все так, но... Если вы еще раз понамекаете Ване, чтобы он меня разлюбил, я собственноручно устрою вам такое обрезание, что тете Нюне будет реально не на что порадоваться. Это мой казак. Вопросы? Вопросов у многомудрого Миловеллера не было. А тонкую, все понимающую улыбку он позволил себе, лишь когда девушка отвернулась. И согласитесь, это был акт отчаянной храбрости с его стороны. Рахиль явно находилась не в том состоянии, чтобы безнаказанно сносить эльфийские ухмылочки за спиной. Поэтому он сознательно замедлил бег, в то время как молодые люди едва не на полной скорости вылетели к гостеприимно распахнутой калиточке и, не сговариваясь, протолкнулись туда оба одновременно.